Бран. Утро выдалось чистым и ясным. Свежесть напоминала о близящемся конце лета. Они выехали на рассвете, чтобы поглядеть, как этому типу отрубят голову. Их было 20 человек, и Бран ехал среди них, нервничая от возбуждения. Впервые лорд-отец и братья сочли его достаточно взрослым, чтобы лицезреть совершенство королевского правосудия. Шел 9-й год лета и 7-й в жизни Брана. Человек этого взяли возле небольшой крепости в горах. Роб считал, что это один из одичалых, человек, присягнувший мечом Мансу-разбойнику, королю за стеной. По коже Брана при этой мысли побежали мурашки. Он помнил, о чем старая Нэн рассказывала у очага. «Одичалые — люд жестокий», — говорила она, — «убийцы, работорговцы и воры. Они водились с гигантами и мертвяками, глухими ночами крали девчонок и пили кровь из обточенных рогов. А их женщины долгой ночью ложились с иными, чтобы породить ужасных детей, в которых было мало человеческого». Но человек, связанный по рукам и ногам возле стены и ожидавший совершения королевского правосудия, был стар и худ, и ростом лишь немного превышал Робба. Лишенный обоих ушей и пальца, он был одет в черное, как подобает брату из ночного дозора, только меха его были потрепаны и грязны. Дыхание людей и коней мешалось, струясь парком в холодном утреннем воздухе. Отец Брана, лорд, велел отрезать веревки от стены и подтащить пленника поближе. Роб и Джон, высокие и спокойные, сидели на конях. Между ними красовался Бран на своем пони и пытался казаться старше 7 лет, старательно изображая, что все это он уже видел. Слабый ветерок дул из ворот крепости. Над головами трепетало знамя Старков из Винтерфелла. Серый лютоволк несся по снежно-белому полю. Отец невозмутимо сидел на коне. Длинные каштановые волосы теребил ветер. В подстриженной бороде мелькали белые нити. Он выглядел старше своих 35 лет. Серые глаза лорда нынче смотрели угрюмо. Он казался не похожим на того мужчину, который вечерами возле огня негромко рассказывал о веке героев и детях леса. Бран подумал. Он снял с себя личину отца и надел маску, подобающую лорду Старку, владетелю Винтерфелла. Холодное утро услышало вопросы судей и ответы на них. Сам Бран впоследствии не мог вспомнить, о чем шла речь. Наконец лорд-отец дал приказ, и двое гвардейцев потащили оборванца к колоде железоствола, стоящей в центре площади, и заставили его положить голову на твердое дерево. Лорд Эддард Старк спешился, и его подопечный Теон Грейджой подал меч. Клинок имел собственное имя и звался Лед. Шириной он был в ладонь мужчины, а в длину превышал рост Робба. Черное лезвие выковали из валерийской стали и укрепили заклинаниями. Нет меча острее, чем валерийский. Отец стащил перчатки, передал их Джори Касселю, капитану его домашней гвардии. Он обхватил меч обеими руками и проговорил.
«Именем Роберта из дома Баратеонов, первого носителя этого имени, короля Андалов, Райнаров и первых людей, владыки 7 королевств и хранителя областей, по слову Эддарда из дома Старков, лорда Винтерфелла и хранителя Севера, я выношу тебе смертный приговор».
Огромный меч сверкнул высоко над головой. Бастард Джон Сноу подвинулся ближе к Брану. «Придержи к своего пони», — шепнул он. «И не отворачивайся, отец заметит». Бран удержал пони на месте и не отвернулся. Отец снес голову преступнику одним уверенным ударом. Кровь хлынула на снег, окрасившийся в цвет летнего вина. Один из коней встал на дыбы, и его пришлось удерживать на месте. Бран не мог отвести глаз от крови. Снег вокруг колоды быстро впитывал ее, краснея буквально на глазах. Голова ударилась о толстый корень и откатилась к ногам Грейджоя. Теон, смуглый молодец 19 лет, во всем находил смешное. Он расхохотался, поставил сапог на голову и пнул. «Осел», — пробормотал Джон, но так, чтобы не слышал Грейджой. Он положил руку на плечо Брана, тот поглядел на своего незаконно рожденного брата. «А ты молодец», — торжественно объявил Джон с высоты своих 14 лет, как знаток совершения правосудия. Обратная дорога показалась более длинной и холодной, хотя ветер стих и солнце поднялось выше. Бран ехал вместе с братьями впереди основного отряда, пони его с трудом держался вровень с рослыми лошадьми. «Дезертир принял смерть отважно», — проговорил Роб. Высокий и широкоплечий, он рос день ото дня. Роб пошел в мать. Светлая кожа, рыже-каштановые волосы и синие глаза Талли из Риверрана. Ему, по крайней мере, хватило отваги. «Нет», — вновь негромко ответил Джон. «Это не отвага. Он окоченел от страха. Мог бы и посмотреть ему в глаза, Старк». Собственные глаза Джона, серые настолько, что казались почти что черными, редко упускали что-либо. Он был одного возраста с Робом, хотя сходства в них обнаружилось немного. И если Джон был худощав, темноволос и быстр, то Роб — мускулист, светловолос, крепок и надежен. Роб явно не был заинтересован в разговоре. «Чтоб его глаза вынули иные!» — буркнул он. «Дезертир умер достойно. Спорим, я буду первым у моста». «По рукам», — ответил Джон, немедленно посылая своего коня вперед. Роб ругнулся и последовал за ним. Они помчались вдоль дороги. Роб хохотал и улюлюкал. Джон сохранял сосредоточенное молчание. Копыта коней поднимали фонтаны снега. Бран не пытался последовать за ними. Пони его не был способен на такие штучки. Но глаза оборванца он тоже видел. И теперь вспоминал их. Спустя некоторое время смех Роба растаял вдали, и в лесу вновь стало тихо. Бран так глубоко погрузился в думу, что даже не услышал, как его нагнал весь отряд, и отец подъехал к нему сзади.
«С тобой все в порядке, Бран?» — спросил он, пожалуй, даже с заботой.
«Да, отец», — ответил Бран, поднимая взгляд. Его лорд-отец, закутанный в меха, высился над ним на огромном боевом коне, подобно гиганту. «Роб сказал, что человек этот умер с отвагой, но Джон уверяет, что он боялся».
«А ты как думаешь?» — спросил отец. Бран подумал.
«А не может ли человек сразу быть отважным, но чего-то бояться?»
«Только так и может человек быть отважным», — ответил отец. «А ты понимаешь, почему я это сделал?»
«Он был из одичалых», — проговорил Бран. «Они крадут женщин и продают их иным».
Лорд-отец улыбнулся. «Опять наслушался сказок старухи Нэн? Понимаешь, человек этот был клятвопреступником, сбежавшим из ночного дозора. Нет преступника более опасного. Дезертир знает, что если его поймают, то лишат жизни и не остановится перед любым злодеянием. Но ты не понял меня. Я говорю не о том, почему он должен был умереть, а о том, почему я сделал это своими руками».
Брану нечего было сказать. «У короля Роберта есть палач», — проговорил он неуверенно.
«Да, это так», — согласился отец. «Как и прежде у королей Таргариенов. Но наш обычай древнее. Кровь первых людей по-прежнему течет в жилах Старков. Мы считаем, что тот, кто выносит приговор, должен и нанести удар. Если ты собираешься взять человеческую жизнь, сам загляни в глаза осужденного. Ну, а если ты не в силах этого сделать, тогда человек, возможно, и не заслуживает смерти. Однажды, Бран, ты станешь знаменосцем Робба, будешь править собственной крепостью от имени твоего брата и твоего короля, и тебе придется совершать правосудие. Когда настанет такой день, ты не должен находить удовольствие в этом деле, но нельзя и отворачиваться. Правитель, прячущийся за наемных палачей, скоро забывает лик смерти». В этот-то миг на гребне холма перед ними появился Джон. Махнув рукой, он закричал им. «Отец, Бран, быстрее, посмотрите, что нашел Роб!» И с этими словами снова исчез. Джори подъехал к ним.
«Что-то случилось, милорд?»
«Вне сомнения», — отвечал лорд-отец. «Поехали посмотрим, какое безобразие обнаружили мои сыновья». Он послал своего коня рысью. Джори, Бран и все остальные последовали за ним.
Роба они обнаружили на берегу реки к северу от моста. Джон возле него оставался верхом. Снег позднего лета лежал глубоко. Роб стоял по колено в белом сугробе. Капюшон откинут назад, и солнце поблескивает в волосах. Он держал что-то в руках, и мальчишки переговаривались негромкими, взволнованными голосами. Кони осторожно пробирались среди сугробов, пытаясь отыскать прочную опору для ног на неровной земле. Джори Кассель и Грейджой первыми приблизились к мальчикам. Грейджой смеялся и шутил всю дорогу, но тут Бран услышал, как резко оборвался его смех.
«О, боги!»
— воскликнул он, пытаясь сохранить власть над лошадью и протягивая руку к мечу. Меч Джори уже был в его руках.
«Роб, отойди!»
— крикнул он, когда лошадь попятилась. Роб ухмыльнулся и поднял взгляд от комка, который держал в руках.
«Она не причинит тебе вреда, Джори!» — отвечал он. «Она мертва!»
Брана сжигало любопытство. Он пришпорил своего пони, но отец велел ему спешиться перед мостом и идти пешком. Бран соскочил с коня и побежал. К тому времени Джори, Джон и Теон уже спешились.
«И что же это такое, клянусь всеми семью пеклами?» — проговорил Грейджой. «Волчица!» — сказал ему Роб. «Урод!» — отвечал Грейджой. «Погляди на величину!»
Сердце Брана отчаянно стучало, пока он пробирался к братьям через сугроб, провалившись в него по грудь. В окрашенном кровью снегу утопал огромный темный силуэт. Косматая серая шкура уже успела покрыться литком, слабый запах падали тянулся с навязчивостью женских духов. Бран увидел слепые глаза, в которых уже ползали черви, широкую пасть, полную желтых зубов. Величина существа заставила его охнуть. Зверь был выше пони, в два раза больше самой рослой собаки отца.
«Это не урод», — невозмутимо отвечал Джон. «Это лютоволк, а не больше обычных».
Теон Грейджой заметил.
«Уже 200 лет лютоволка ни разу не встречали к югу от стены».
«Вот он перед нами», — ухмыльнулся Джон.
Бран сумел оторвать взгляд от чудовища и, сразу заметив ком шерсти в руках Робба, с восторженным воплем пододвинулся ближе. Щенок, слепой шар серо-черного меха, тыкался носом в грудь Робба, державшего его на руках, и, не находя молока, грустно скулил. Бран неуверенно протянул руку.
«Давай», — сказал Робб, — «можешь погладить».
Бран нервным торопливым движением погладил животное, потом повернулся, услышав голос Джона.
«А вот и еще один».
Его сводный брат держал в руках второго щенка. «Их здесь 5». Бран сел в снег и прижал волчонка к лицу. Мягкая шкурка грела щеку.
«После стольких лет лютоволки разгуливают по стране», — пробормотал Халин, мастер над конями. «Мне это не нравится».
«Это знак», — сказал Джори.
Отец нахмурился.
«Джори, это всего лишь мертвое животное», — проворчал он.
И все же он казался встревоженным. Захрустел снег под сапогами. Отец обошел волчицу.
«А почему она погибла?»
«Что-то застряло в ее горле», —
отвечал Роб, гордясь, что нашел ответ на вопрос, прежде чем отец задал его. «Тут, сразу под челюстью». Отец встал на колени и запустил руку под голову зверя. Сильным движением он извлек и показал, чтобы все видели, отломанный отросток рога, мокрый от крови. Внезапное молчание вдруг окутало отряд. Люди в смятении глядели на рог, никто не осмеливался заговорить. Даже Бран ощутил их страх, хотя не мог понять его причины. Отец отбросил рог в сторону и вытер руки.
«Удивительно, что она протянула достаточно долго и успела ощениться», — сказал он мрачным голосом, разрывая молчание. «Не обязательно», — ответил Джори. «Говорят, словом, сука могла умереть раньше, чем появились щенки». «Рождённые от мёртвой», — заметил другой мужчина, — «счастья не будет».
«Неважно», — сказал Халин, — «их всё равно ждёт смерть».
Бран испустил крик досады.
«Тогда чем скорее, тем лучше», — согласился Теон Грейджой, доставая меч. «Давай эту тварь сюда, Бран».
Кроха прижалась к нему, словно могла услышать и понять слова.
«Нет!» —
— отчаянно выкрикнул Бран. «Он мой!»
«Убери-ка меч, Грейджой!» — сказал Роб, и в голосе его прозвучала отцовская повелительная нотка, напомнив о том, что когда-нибудь и он станет властным лордом. «Надо сохранить этих щенков!»
«Этого нельзя делать, мальчик!» — отвечал Харвин, сын Халина.
«Милосердие велит убить их!» — добавил Халин.
В поисках поддержки Бран повернулся к лорду-отцу, но получил в ответ лишь хмурый, озабоченный взгляд.
«Халин говорит правду, сын. Лучше быстрая смерть, чем медленная, от холода и голода».
«Нет!» — Бран ощутил, как слезы наполняют глаза, и отвернулся. Он не хотел плакать перед отцом.
Роб упрямо сопротивлялся.
«Рыжая сука сэра Родрика ощенилась на прошлой неделе», — сказал он. «Помет невелик, в живых осталось лишь два щенка. У нее хватит молока».
«Она разорвет их на части, когда они попытаются сосать».
«Лорд Старк», — проговорил Джон, обращаясь к отцу с непривычной официальностью. Бран поглядел на него с отчаянной надеждой.
«Всего щенков пять. Трое кобельков, две суки». «Ну и что из этого, Джон?»
«У вас пятеро законных детей», — сказал Джон. «Трое сыновей, две дочери. Лютоволк — герб вашего дома. Эти щенки предназначены судьбой вашим детям, милорд». Бран заметил, как лицо отца переменилось. Все вокруг обменялись взглядами. В этот миг он любил Джона всем сердцем. Даже в свои 7 лет Бран понял, на что пошел его брат. Счет сошелся лишь потому, что Джон исключил себя, оставив девочек и даже младенца Рикона, но не посчитав себя самого, бастарда, носящего фамилию Сноу. Закон Северных земель предписывает называться так любому несчастному, которому не выпала удача родиться с собственным именем. Отец это прекрасно понял.
«Разве ты не хотел бы взять щенка и себе, Джон?» — спросил он негромко.
«Отец, лютоволк украшает знамена Старков», — сказал Джон. «А я не Старк». Лорд-отец задумчиво посмотрел на Джона. Роб торопливо попытался заполнить напряженное молчание. «Я сам выкормлю щенка», — пообещал он. «Обмакну полотенце в теплое молоко и дам ему пососать».
«Я тоже», —
отозвался Бран. Лорд Старк внимательно поглядел на своих сыновей.
«Легко сказать, труднее сделать. Я не хочу, чтобы вы тратили время своих слуг на пустяки. Если вам нужны щенки, кормите их сами. Понятно?»
Бран ретиво закивал. Щенок пошевелился в его руке, лизнул в лицо теплым языком.
«Вы должны и воспитать их», — сказал отец. «Только самостоятельно. Псарь не подойдет к этим чудовищам, я это обещаю. И пусть боги помогут вам, если вы забросите их, озлобите и плохо обучите. Такой пес не станет молить подачки, его нельзя будет отбросить пинком. Лютоволк способен запросто отхватить человеку руку, как пес перегрызает крысу. Вы уверены, что хотите этого?»
«Да, отец», — отвечал Бран.
«Да», — согласился Роб.
«Невзирая на все ваши старания, щенки могут умереть».
«Они не умрут», — обещал Роб. «Мы не допустим этого».
«Пусть тогда живут. Джори, Десмонд, заберите остальных щенков. Пора возвращаться в Винтерфелл».
Только когда все поднялись в седло и взяли с места, Бран позволил себе ощутить сладкий вкус победы. К тому времени его щенок уже устроился под кожаной одеждой в тепле и безопасности. Бран все думал о том, как назвать его. На половине моста Джон внезапно остановился.
«Что такое, Джон?» — спросил лорд-отец.
«Вы не слышите?»
Бран слышал голос ветра в ветвях, стук копыт по доскам железного дерева, скулёж голодного щенка, но Джон внимал чему-то другому.
«Там!»
— сказал Джон. Развернув коня, он направился галопом через мост. Все видели, как он спешился, наклонился над мертвой волчицей и мгновение спустя направился назад, улыбаясь.
«Наверное, отполз в сторону от остальных», — проговорил Джон.
«Или его прогнали», — сказал отец, глядя на последнего щенка, белого, в отличие от серых сестер и братьев.
Глаза его были красны, как кровь того оборванца, что умер этим утром. Бран удивился тому, что именно этот щенок уже открыл глаза, когда все остальные еще оставались слепыми.
«Альбинос!»
— с сухим удивлением сказал Теон Грейджой.
«Этот умрет даже быстрее, чем все остальные!»
Джон Сноу одарил воспитанника своего отца долгим холодным взглядом.
«Едва ли, Грейджой», — возразил он.
«Этот принадлежит мне».